Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает программа «Время молодых», программа о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы будем говорить о молодежи города Арамиль. У нас сегодня представитель этого города, общественный деятель, директор автономной некоммерческой организации «Семейное тепло» Сергей Гордеев. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Мария, здравствуйте, уважаемые слушатели.
О молодежи Арамиля мне еще никогда не доводилось вести беседу в радиоэфире, поэтому, Сергей, первый вопрос, который хочется вам задать, это чем живет молодежь вашего города, есть ли какие-то специальные мероприятия для них?
Над этим работают все, и администрация города Арамильского городского округа, и отец Игорь Константинов, настоятель Свято-Троицкого храма, он активно принимает в этом участие. И мы проводим мероприятия, такие как пробежка по тропе здоровья, которая была организована мной и моей командой. Все над этим трудятся, и молодежь откликается на это. Самое главное, молодежь идет на такие мероприятия. Это очень радует. У нас есть еще центр «Созвездие», который на базе нашего городского округа возглавляет Максим Лачихин. Вот там тоже очень много мероприятий проводится, направленные на здоровый образ жизни и спортивные мероприятия. Вот, например, в детстве, когда я посещал тренировки по боксу, тренером был там у меня Михаил Дитятев, она и до сих пор есть. То есть она тоже относится к центру «Созвездия», вот, которая объединяет вот именно вот такие вот корты, на которых проходятся чемпионаты какие-то по хоккею, по мини-футболу, вот, то есть это, ну, тоже довольно-таки большой пласт, который работает на здоровый образ жизни именно для молодежи.
Ну, то есть площадки есть?
Да, площадки есть, благодаря нашим государственным службам.
Угу. Вот вы уже упомянули центр «Созвездие», а еще, может быть, какие-то центры дополнительного образования, организации, вот много ли их в Арамиле?
Достаточно, и они очень эффективно работают, та же юнта. И когда мы с моими сторонниками проводим, с моей командой проводим какие-то мероприятия спортивные, то главный отклик идет. Например, я, будучи заведующим производством школьной столовой, ездил, посещал наш временный приют на территории города Арамиль и проводил с молодежью социально направленные мастер-классы именно по профориентации. Когда ребенок воспитывается в семье, когда у него есть папа и мама, ну хотя бы мама, мама этого ребенка учит, значит, как хранить крупы, либо или даже, может быть, не учит, но все это ему, ребенку, прививается как-то автоматически. Ну, он видит, к этому прививается. А когда ребенок от этого ограничен, понятно, что во временном приюте и даже и в школах у нас есть, да, уроки трудов, труды для девочек, там, для мальчиков. И во временном приюте есть такие программы, которые социализируют ребенка, но когда профессионал в какой-то области говорит плюсы и минусы своей профессии, а тем более повар, который может рассказать, как лучше что-то делать, например, как проще, как лучше приготовить какое-то блюдо. Вот, например, мы с ними делали вкусные конфеты из сухофруктов с орехами, медом. То есть это как альтернатива тем иногда вредным шоколадкам, которые, кстати, иногда привозят просто обычные люди, чтобы помочь детям. Но тут вот есть такая грань, где человек хочет помочь ребенку, допустим, в том же детском доме или временном приюте, он привозит какие-то конфеты, но не всегда они им полезны и не всегда они им нужны, эти конфеты. Вот. Причем они сами участвовали в этом мастер-классе и были нам очень рады такому. И потом, самое главное, потом ели с удовольствием. И потом, как они мне заявили, вы раскрыли глаза нам, что можно самим что-то приготовить вкусное, но оно еще и полезное. Это очень серьезный вопрос. Мы будем продолжать в этом направлении работу.
Вот вы сейчас довольно интересные темы коснулись, вопроса помощи детям из детских домов, детям-сиротам. Вот знаете, многие люди хотят помогать и покупают для ребят какие-то подарки, ну там школьные принадлежности, сладости, но обычно в детских домах все это есть, но не хватает внимания, именно человеческого общения. Так вот, вы как раз-таки такой важный момент сказали, что намного важнее для ребенка пообщаться с ним, чему-то научить его, рассказать о своей профессии, какое-то профориентирование провести, мастер-класс. Это намного живее и полезнее будет для ребенка. Правильно ли я вас поняла?
Абсолютно верно. Абсолютно верно. По одной простой причине, что, ну, это, наверное, скажут специалисты, но по моему опыту, что в детских домах, во временных приютах, в принципе, там достаточно вот всего такого, что не надо, да. А вот что надо, обычно нет.
Поняла, да, вашу мысль. Это же даже в семьях так. Часто родители пытаются что-то там купить, подарки подарить, а простого элементарного общения не хватает. Но мне хочется перейти к следующему вопросу. Я знаю, что вы проводили мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, и хочется узнать, насколько активно внедряются в такие мероприятия молодые люди. Хотят ли они вообще в них участвовать? Расскажите об этом.
Абсолютно хотят. Я еще расскажу о том, что я на базе школы проводил мероприятия со школьниками. Угу. Мне кажется, больше радовались родители, чем сами школьники, но школьники тоже были в огромном восторге. Я помню, как они после очередного мастер-класса собрались всем классом и побежали, и меня все обняли. Просто всем классом. Вот эти мастер-классы, они решают очень много вопросов, очень много задач. Ряд задач, которые не решить каким-то формальным языком. Это и дружба с поваром. Очень часто бывает так, что повар, зав производством в школе или в детском садике, он вызывает некие такие негативные эмоции. Связано это с тем, что все что-то там кричат, все чем-то недовольны, вот ты там этого не съел, ты не доел, там, убирай посуду или еще что-то. Ну, и такого вот обратной связи нет. А когда есть обратная связь ученик, школьник, учащийся и повар, то эффективность в питании, она возрастает в разы, и ребенок уже идет с радостью в столовую кушать к своему другу, чем связано с негативными какими-то моментами. А по поводу вовлеченности молодежи, молодежь ведь она искренняя, она видит сразу, если это какое-то мероприятие, допустим, такое наигранное, надуманное, чтобы отчитаться перед кем-то, что вот это мероприятие привело. Оно как камертон, молодежь сразу считывает это все. И когда есть искренность в каком-то мероприятии, ты сам в этом мероприятии участвуешь, а не стоишь со стороны и смотришь. И когда твои друзья в этом мероприятии участвуют, то это дает большой результат. Это же и воспитание патриотизма, любовь к своей родине, любовь к своему краю. Я считаю, это очень полезно, и это надо развивать.
Сергей, расскажите о своем отношении к вере, к православию, и какой духовный опыт у вас был в юности?
Вообще, как получилось так, что я стал близок к православию, к православной культуре, традициям? Вообще, началось это с того, что в детстве в моей семье, как это, может быть, обычно бывает, в общении с бабушкой и дедушками, я столкнулся с тем, что вера, она была под запретом. Угу. Потому что отпечаток оставался еще из социалистических времен, и тогда нельзя было об этом говорить. Но все равно моя бабушка, у нас всегда были иконы, и она всегда меня прививала именно к православным традициям. Вот если говорить о молодежи, я могу только сказать, вот, что у меня было. Ну, могу еще дополнить, что у меня было. Я лет с 12 стал самостоятельно ездить в город Екатеринбург. А тогда было сложно. 2003 год. Было сложно добираться с Арамили до Екатеринбурга. Это приходилось пешком идти до аэропорта Уктус на 138-й автобус. 138-й автобус, он считался городским, поэтому он в Арамиль не заезжал. Вот. А идти, ну, это примерно около 10 километров. Я ездил в Екатеринбург к профессионалу своего дела Ниниле Петровне Сафоновой. Она тогда преподавала сольфеджио и организовала хор мальчиков. И я ездил к ней, занимался у нее пением. Мы выступали своим коллективом, ездили по Екатеринбургу. И тогда она, вот я запомнил в том, что если даже молодой человек, есть у него желание развиваться, то в своем районе города Арамиль, к примеру, да, вот тогда. А тогда была серьезная ситуация с неправильным образом жизни, с наркотиками. Как-то молодежь была брошена, это сейчас, ну, правительство как-то заботится. И молодежная политика есть, и какие-то концепции есть, и программы. То есть молодежь сейчас не брошена. Но тогда она была в таком, после 90-х, в непонятной ситуации. И тогда, даже тогда можно было молодому человеку, если он хочет развиваться и хочет что-то там новое в себе развить, даже тогда можно было, есть выходы всегда. Вот. Сейчас-то и подавно есть. Вот я ездил, занимался пением, пел дисконтом. Потом она меня взяла на службу в Крестовоздвиженский мужской монастырь. Я очень благодарен ей, что она меня свела, познакомила с отцом Флавианом. Великий человек, я считаю. Мы сейчас до сих пор с ним общаемся. Но все это привело к тому, первый мой день, когда я пел на службе на литургии в Крестовоздвиженском мужском монастыре города Екатеринбург, вел службу отец Флавиан, иеромонах Флавиан. Тогда я понял, что это мое, и совместно с моими родителями и отцом Флавианом было принято решение, чтобы я проживал в этом монастыре. Я был вольноопределяющимся, как сейчас помню. Я выполнял функции, подвязался там по монастырю, там полы мыл и картошку чистил вечером, чтобы это, поварам. Вот тогда еще зарождалось вот это вот. Но вообще, по идее, этот опыт, он для меня превосходный и очень полезный в молодом возрасте. Все, что сейчас вот я делаю, стараюсь делать на благо людей, это было тогда брошено в меня семя, которое вот как семечко брошено, а потом оно растет там, когда оно вырастет, непонятно, но вроде бы сейчас уже вырастает. Много что можно об этом рассказать, о проживании в монастыре. Кстати, хотел бы заметить, что тогда уже отец Флавиан выбрал такой вектор именно работы с молодежью. Самостоятельно выбрал, и он дал такой результат, что у нас к нам приходили с разных дворов, домов, приходили, чтобы просто пообщаться нам, молодым, именно вот на такие какие-то простые темы, но благочестивые темы. И не было какой-то, подчеркну, не было никакой навязанности. Вот это, наверное, одна из мудрейших, как сказать, векторов было именно отцом Флавианом. Я сейчас понимаю, что не было никаких заставлений, там, навязываний.
Ну, правильный подход. Сколько вам было лет, когда вы поступили в монастырь?
Так, 14.
И до скольки вы жили?
До 18.
То есть 4 года вы провели в монастыре?
4 года, да. Причем нужно было очень хорошо отпроситься у отца Флавиана, чтобы он меня отпустил на выходные домой. Потому что, ну, там были некоторые обязанности, которые я сам на себя и выбрал. Вот эти обязанности нужно было выполнять, и это очень правильно. Сейчас это мне помогает, все обязанности нужно выполнять.
Вообще это удивительно, что вы, будучи молодым человеком, добровольно сами приехали в монастырь и решили стать вольноопределяющимся. Вот, может быть, у вас какое-то внутреннее желание было, какой-то внутренний вопрос, который подтолкнул вас к такому шагу?
Нет, мне просто было безумно комфортно в этих условиях, несмотря на то, что были обязанности, еще раз повторюсь, были вот мытье полов. Угу. Ну, к какому парню добровольно интересно было это делать? Да. Конечно, надо было поиграть на гитаре, попеть. Это все было, кстати, но этому было дело время, потехи часа. Всегда я вспоминаю отца Флавиана, сейчас игумена Флавиана, что дело время, потехи часа.
Насколько важно молодому человеку развивать в себе духовные качества, духовную составляющую?
Очень важно, но под присмотром своего духовного руководителя. Угу. Потому что молодой человек, зная по себе, своим юношеским максимализмом, может до такой степени развить вот эту духовную часть в себе, не понимая, к чему это приведет. Нужно побольше общаться с правильными людьми. Можно сказать, это залог успеха. Если бы не было бы этого опыта общения с правильными людьми, и не было бы и той деятельности, которой я занимаюсь. Угу. Были, помимо отца Флавиана, были еще те люди, которые, те послушники того монастыря, которые внесли тоже особый вклад в это дело. То есть иродиакон Матфей, он свой опыт тоже вкладывал, силу вкладывал в нас. Я благодарен ему тоже за это.
Вот вы уже упомянули, что тогда, в 90-е годы, начало 2000-х, ситуация не только в Арамиле, а вообще везде в России была, ну, такая страшная, многие люди подвергались разным зависимостям, и молодежь, она была предоставлена, по сути, сама себе. Сейчас, конечно, ситуация получше, но и сейчас очень много потерянных молодых людей, которые не знают, куда себя подать, куда пойти развиваться, чем увлекаться. И вот вы сегодня сказали, что в любом случае можно найти сферу, в которой можно будет развиваться и, соответственно, переключить свое внимание в правильное русло. Так вот, как молодому человеку найти этот правильный вектор? То есть смотреть не на какие-то плохие вещи, которые развращают молодых людей, а как найти вот что-то достойное?
Абсолютно я уверен, абсолютно вот это мое глубокое убеждение – это спорт. Молодой человек, когда не знает, что ему надо, куда он хочет пойти, будет ли он в дальнейшем профессором или космонавтом, для начала нужно пойти в спорт, в любой. Пусть это будет бокс, как у меня, пусть это будет хоккей, пусть это будет футбол, но это должны быть регулярные тренировки. Спорт, он воспитывает в молодом человеке характер, а этот характер в дальнейшем сопровождает его на всем жизненном пути. Вот у меня в книге, которую я написал «Здорово есть, здорово жить», такой отрывок, как, когда я говорю, привожу пример, хорошие правильные привычки в питании – это как инвестиция в себя и своего ребенка. Также и спорт. Занимается человек каким-то видом спорта. Ну, на своем примере боксом. Занимаюсь боксом, хожу на 3 раза в неделю на тренировки, отрабатываю удары, получаю технику. И потом в какой-то момент меня выставляют на соревнования, и я выигрываю. Ну, подъем ведь, подкрепление. Это такой подъем, да еще когда девочки свистят и как бы это радуются, и ты их становишься, и ты им очень нравишься, то хочется продолжать еще тренироваться и достигать новых успехов. Так же ведь и в учебе, так же и в работе.
Ну, в любой другой сфере.
В любой другой. Так что это спорт. Кстати, спорт был раньше, чем монастырь.
Вот, кстати, да, удивительно, что вы, занимаясь ранее боксом, потом пошли в монастырь. Вот, кстати, мне кажется, многие ребята, которые умеют драться, которые умеют правильно драться, иногда могут использовать, или даже не иногда, могут использовать вот эту силу, вот эту энергию, вот эти знания далеко не в положительных ситуациях, не в положительных намерениях, так скажем. Ну, там, дерутся с кем-то, какие-то ситуации не очень хорошие попадают. Как молодым людям использовать вот эту силу и знания на пользу?
Ну, вообще, знаете, как у нас было? Когда открылась только первая тренировка, а я с самого открытия ходил на эту секцию. Когда Михаил Дитятьев открыл вот эту секцию по боксу в гарнизоне города Арамиль, пришло порядка, наверное, 80 человек. Очень много пришло, потому что все думают, придем, сейчас там побоксируем, и мы уже сможем дальше там пойти, там разрулить что-нибудь там. На дискотеку можно будет уже без проблем там ходить. Но на самом деле, вот когда 2-3-4 тренировки человек походит, потом уходит, он потом именно так себя и ведет. Но за спиной у него нет никакой техники. И вот еще раз повторюсь, у нас пришло где-то около 80 человек, парней молодых, там, с родителями, без родителей, а остались только, ну, человек 20.
Угу.
И то 5 человек ходили, не ходили. Тут тоже я благодарен своему отцу, который настоял на том, чтобы я все-таки пошел и привел меня, кстати говоря, в бокс. А вот, а когда ты занимаешься основательно каким видом, ну, там, спортом, карате, бокс, там, самбо, то потом в дальнейшем к тебе приходит понимание, что чем больше ты нарабатываешь навыков и умений, техники, тем больше до тебя доходит, что а вот он, у него может больше быть этих навыков и умений. И тренер тогда еще мне говорил, Михаил, что никогда нельзя говорить о том, что ты занимался боксом. В компании ты сидишь или там где-то, но это правильно. Потому что провокаторы среди молодежи их очень много.
Да.
Они могут за это зацепиться и сказать: ну что, давай там, вот у нас тоже, вот у нас каратист, а ты боксер, давай сейчас. А что там нет? А что там нет, вроде того, что ты испугался, что ли? И типа, вот это вот, может быть, просто сам себе вредишь. Вот, это первое, что нельзя об этом говорить. Второе, что правильный тренер всегда он скажет, доведет до человека, что до ребенка, что нельзя этого делать. Нельзя применять те навыки, которые ты наработал. На это же есть и уголовный кодекс. Очень печальные случаи, их очень достаточно. Я этого всегда боялся. Вот единственное, чего я боялся, что из-за твоих последствий, из-за твоих действий могут возникнуть последствия, при которых придется ответить за свои действия, и даже сесть в тюрьму можно. То есть вот неверный удар, человек упал, не дай бог, и все, и жизнь сломана. Лучше вообще тогда никуда не ходить. Ну вот, и опять же, постоянно слышал из уст твоего тренера, что нужно обходить стороной все компании, которые ты видишь на улице. Лучше перейти на другую сторону, чем идти и сталкивать плечами какие-то, тем более ты видишь, ну, каких-то людей, тем более ты видишь, если они находятся в алкогольном опьянении. Такие вот советы, которые, они как бы сами собой на практике возникают, когда ты занимаешься каким-то видом спорта. Ну, вот хоккеист. Возьмем хоккеиста, парень молодой, у него столько здоровья, он даже может любого боксера выключить. И тут без разницы. Вот спорт. Для начала нужно пойти в спорт. Это мое глубокое убеждение.
Да, но при этом позаниматься не 2-3 тренировки,
да,
а прям основательно взяться и...
Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Но иногда бывает такое, что ты... Вот как самбо. Я когда пришел заниматься самбо после бокса, вот мне, например, там не понравилось. Хотя в каких-то моментах самбо эффективнее, чем бокс. Потому что бокс, у тебя есть определенные правила, если тебя схватили за руки сзади, то ты уже все. У тебя удар именно когда ты в стойке, именно когда ты при определенной дистанции и при определенных условиях. А самбо там, конечно, больше возможностей, там и приемы, центр тяжести, если он тебя схватил сзади, ты можешь его как-то через себя перекинуть или еще что-то. Но на самбо учат в первую очередь уметь падать. И вот тебя кидают, бросают. А сначала, конечно, говорят, как нужно. Тут тебя как раз бросают, кидают. И вот пока ты не научишься правильно падать, дальше ты не пойдешь, тебя не будут учить техники. Ну, в принципе, это правильно, даже вот когда ты подскользнешься, удобно уметь падать.
А до сих пор есть вот эти секции по боксу, по самбо в Арамиле?
В Арамиле, да. Я знаю, что разные тренеры тренируют. Так что это есть.
Сергей, много еще вопросов хочется вам задать, но время нашей передачи уже подходит к концу, поэтому я задам последний вам вопрос. Что вы можете пожелать молодому поколению? Неважно, из Арамиля, или из Екатеринбурга, или в целом из России ребятам. Вот ваш какой-то главный совет.
Вот, знаете, будучи молодым, я обращал внимание, ну и сейчас, иногда по своей неопытности обращаю внимание на тех людей в какой-то сфере, которые сделали что-то плохое. И из-за этих людей часто формируется мнение о всей сфере. Да? Но давайте не будем скрывать, что и в православии, ну, мы же все люди, священники тоже люди, угу. Священнослужители или какие-то клирики, или кто просто находится в храме в данный момент. И когда молодой человек приходит даже первый раз в храм, если ему кто-то грубо ответил или что-то неправильно сказал, мой совет – не обращать на таких людей внимания, потому что, обратив внимание на такого человека и не придя уже в храм, можно испортить жизнь. И также и во всех сферах, также и в полиции, также и в поварском деле, да, когда ты пришел в столовую, а тебя там кто-нибудь так неправильно сказал, и ты, ах, эти повара там ничего не делают, и просто деньги так получают, и все. То есть вот мой совет.
Не судить по конкретным людям.
Да. Не судить по конкретным людям, беречь свою природу. Любить свой край, родной край, родную историю, родную культуру. Вот мы сейчас делаем по мотивам книги, изданной в Арамильском городском округе, книга издана из прошлого в будущее. И мы сейчас с моей командой, с профессиональными экспертами делаем путеводитель города Арамиль. Вот очень много планов. Путеводитель направлен на повышение именно у молодежи, патриотического воспитания и, повторюсь, любви к своему же краю, к родному городу, к своим культурным объектам, которые у нас есть.
Так что скоро можно будет делать экскурсии в город Арамиль, даже из Екатеринбурга. Ну, вообще, очень интересно было, Сергей, узнать о сферах, которые есть в Арамиле для молодежи. Интересно было узнать о вашем личном опыте, ну и, конечно, много сегодня вы полезного сказали для молодого поколения. Я вас благодарю и хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях Сергей Гордеев, общественный деятель города Арамиль, директор автономной некоммерческой организации «Семейное тепло». И мы говорили о молодежи в программе «Время молодых». Спасибо.
Спасибо.